Глава 24. Стены тюрьмы. Тот.
«Неплохо», — оценил мэр со спины Морпита. «Для неквалифицированной рабочей силы».
«Могло быть и больше», — вставил Дэви. «Но пошел дождь, и все превратилось в грязищу».
«Нет, нет», — возразил мэр, обозревая поле. «Вы великолепно справились. Вы оба. Столького достичь всего за один месяц».
Мы тоже окинули взглядом то, с чем так великолепно справились. Бетонное основание для единого длинного здания было залито. Несущие стены размечены. Некоторые даже начали возводить из камней, которые раньше составляли внутренние монастырские стены. Брезентовый тент исполнял роль крыши. Уже вполне похоже на дом. Он прав, мы действительно великолепно справились. Мы двое и еще 1150 спаклов.
«Да»,
— подытожил мэр.
«Я очень доволен».
Шум Дэви так порозовел, что на это стало неудобно смотреть.
«Так что же это такое?» — спросил я.
«Что это?»
Мэр обратил милостивый взгляд куда-то приблизительно в мою сторону.
«Ну, это...»
Я махнул рукой в сторону строения.
«Что это такое будет?»
«Заканчивайте с постройкой, тот. И я обещаю пригласить вас на торжественное открытие».
«Оно ведь не для спаклов?»
«Нет, тот, не для спаклов», — слегка нахмурился мэр.
Я поскреб в затылке. В шуме у Дэви послышался некий ляск, который явно собирался сделаться громче, если он решит, что я порчу ему момент славы.
«Просто в последние три ночи тут изрядно морозило», — сказал я. «А будет наверняка и еще холоднее».
Мэр развернул Морпита мордой ко мне. «Мальчик же ребенок», — подумал конь. «Мальчик же ребенок, шаг назад». Я даже сообразить не успел, а уже попятился.
«Ты говоришь о нагревателях для вашей рабочей силы?»
«Ну...»
Я посмотрел на землю, на здание, на толпу спаклов, изо всех сил старавшихся держаться в дальнем конце территории как можно дальше от нас троих, насколько это было возможно для 1150 спаклов в таком ограниченном пространстве.
«Может пойти снег, не уверен, переживут ли они такое?»
«Они куда крепче, чем кажутся, тот».
Голос мэра был тих и полон чего-то такого, никак не поддававшегося определению.
«Куда крепче?»
«Да»,
— я опустил глаза.
«Хорошо».
«Я пришлю рядового Фароу с несколькими небольшими делегенераторами, если так тебе будет спокойнее».
«Что, правда?»
— заморгал я.
«Что, правда?»
Не поверил Дэви.
«Они проделали превосходную работу под твоим руководством», — сказал мэр. «А ты показал себя по-настоящему ответственным и преданным делу, тот. Настоящим лидером».
Он улыбался почти тепло.
«Я знаю, ты из тех душ, которым невыносимо видеть чужие страдания».
Он держал меня взглядом, почти бросая вызов. «Попробуй, разорви эту связь».
«Эта нежность делает тебе честь».
«Нежность»,
— фыркнул Дэви.
«Я горжусь тобой».
Мэр собрал поводья.
«Вами обоими, и вы будете вознаграждены за свои усилия».
Он выехал в ворота. Шум Дэви так и просиял.
«Слыхал?»
— воскликнул он, шевеля бровями.
«Нас наградят, моя нежная ссанина». «Заткни пасть!»
Я двинулся вдоль стены на зады участка, туда, где еще оставалось свободное место и где теперь сгрудилась вся тысяча с лишним спаклов.
Они расступались, отодвигались с дороги.
«Скоро принесут радиаторы!»
— крикнул я, показывая это еще и в шуме.
«Вам станет лучше!»
Но они все расступались, растекались в стороны, только бы не коснуться меня.
«Я сказал, вам станет лучше!» «Тупые, неблагодарные тва...»
Я остановился, сделал глубокий вдох и пошел от них прочь.
В задней части площадки за домом к стене прислонили несколько лишних рамок с брезентом. Получилось типа нора. «Можешь выходить», — сказал я. С минуту там было тихо. Потом послышался шорох, и наружу явился 1017-й. С рукой в слинге, сделанном из моей рубашки, которых у меня, прямо скажем, и без того немного. Еще костлявее прежнего, краснота ползет по руке от места перелома. Но, кажется, она, наконец, начала бледнеть. «Мне удалось спереть немного обезболивающих». Я выудил таблетки из кармана. Он сцапал их с моей ладони, поцарапав кожу. «Осторожнее!» — прошипел я. «Хочешь, чтобы тебя забрали, куда и всех прочих увечных спаклов?» Рявкнул шум. «Какой я и думал, ничего нового. Он стоит надо мной с ружьем, он бьет и бьет и бьет меня, а я умоляю прекратить. Он ломает мне руку». «Ага», — сказал я. «Ну-ну». «Играешь со зверушкой?» К нам подвалил Дэйви, прислонился к стене, скрестив на груди руки. «Знаешь, когда лошадь ломает ногу, ее стреляют». «Он не лошадь?» «Не-а», — кинул Дэйви. «Он овца». «Спасибо, что отцу не сказал». «Да плевать мне, ссанина». Дэйви пожал плечами. «Пока это не мешает нашей награде». 1017-й снова грубо щелкнул, на нас обоих, но в основном на меня. «Какой-то он у тебя недостаточно благодарный», — заметил Дэйви. «Ну, я его уже дважды спас». Я посмотрел 1017-му прямо в глаза, которые никогда не отпускали моих. «И больше этого делать не буду». «Это ты так говоришь», — покачал головой Дэйви. «Всем понятно, что будешь, даже ему». Он кивнул на 1017-го. «Потому что ты у нас нежный». Он в насмешку сделал очень большие глаза. «Заткнись». Но он расхохотался и ушел. А 1017-й все пялился и пялился на меня. А я на него. Я его спас. Я спас его ради нее. Если бы она только была здесь и видела, как я его спас. Если бы она была здесь. Но ее здесь нет. Я сжал кулаки и заставил себя их разжать. Новый Прентистаун сильно изменился за последний месяц. Я видел это каждый день по дороге домой. Во-первых, надвигалась зима. Листва на деревьях стала красной и лиловой и сыпалась с веток, оставляя стоять высокие голые скелеты. Всякая вечно зеленая сохранила иголки, но посбрасывала шишки, а недотроги втянули ветки в стволы и приготовились эдакими жердинами пережидать холода. Все вот это, да еще постоянно темнеющее небо. Город в итоге выглядел голодным. Так оно, впрочем, и было. Армия пришла под самый конец урожая, так что запасы провианта в округе имелись, да вот только из внешних поселений больше никто не приезжал торговать, а ответ исправно продолжал бомбежки и продуктовые налеты. Как-то ночью они увели цельный склад зерна, настолько ловко и подчистую, что стало ясно, и в армии, и в городе есть сочувствующие. Им явно кто-то помогал. Для армии и города это была плохая новость. Комендантский час 2 недели назад продлили, а на прошлый еще раз, и теперь с наступлением темноты все сидели по домам. Исключение сделали только для нескольких патрулей. На центральной площади перед собором жгли костры, из книг, из имущества тех, кто помогал ответу, из униформы целительниц, когда мэр закрыл последний дом исцеления. И уже практически никто не принимал лекарства, кроме самых ближайших мэрских приспешников. Мистера Моргана, мистера О'Хея, мистера Тейта, мистера Молота. Команда из старого Прентистауна, которая была с ним годами. Это, надо понимать, называлось лояльностью. Нам с Дэйви лекарства с самого начала не давали, так что отобрать его у нас шанса не было. «Может, это и будет наша награда», — поделился Дэйви по дороге домой. «Возьмет, да и вынет чутка из закромов. Наконец-то узнаем, что это такое лекарство». «Наша награда», — подумал я. «Мы узнаем». Я погладил бок ангарот, почувствовал зябкость в шкуре. «Уже почти дома, девочка», — прошептал я ей в затылок, в славной теплой конюшне. «Тепло», — подумала она, «Мальчик же ребенок». «Ангарат», — шепнул я. «Лошади не вполне домашняя скотина. Они наполовину малохольные у себя в голове все время, но ежели с ними хорошо обращаться, они начинают тебя понимать». «Мальчик же ребенок», — снова подумала она. И это было так, словно я из ее табуна.
«А может, награда — это баба?»
— вдруг выдал Дэйви.
«Может, он даст нам настоящих женщин? Сделает тебя, наконец, реальным мужиком!»
«Заткнись», — сказал я, но драки за этим против обыкновения не последовало. «Если так рассудить, мы с ним вообще давненько уже не дрались. Привыкли друг к другу, наверное. Женщин мы, кстати, в последнее время вообще не видели. Когда рухнула коммуникационная башня, их всех снова посадили под замок. Только выпускали иногда группами работать на поля, готовить землю к севу на следующий год, под охраной вооруженных солдат. Посещение мужьям, сыновьям, отцам еще разрешали, но раз в неделю, не больше. А еще мы слышали рассказы о женщинах и солдатах, о том, как солдаты по ночам врываются в общежитие и о творящихся там жутких вещах, за которые никто никого не наказывал. И это не говоря уже о женщинах, которых побросали в тюрьму. Тюрьмы я видел только с колокольни, горстка переоборудованных зданий далеко к западу от города, почти у самого водопада. Что происходило там, внутри, вообще никто не знал. Тюрьмы были далеко, никому не видать, никому и дела нет, кроме тех, кто их сторожил. Прямо как со спаклами.
«Иисусе, тот!» — вклинился Дэви. «Ну и трескотню ты подымаешь, нельзя же все время думать!»
Реплики Дэви я со временем научился игнорировать. Они всегда были примерно одинаковые. Правда, на сей раз он назвал меня Тоддом. Лошадей мы поставили в сарае на площади. Дэви отконвоировал меня в собор, хотя охрана мне вообще-то больше не требовалась. Куда я отсюда пойду? Вошел в главные двери и тут же услышал.
«Тодд!»
Мэр меня уже ждал.
«Да, сэр».
«Всегда безупречно вежлив».
Он с улыбкой шел ко мне, клацая каблуками по мраморному полу.
«В последнее время тебе, кажется, стало лучше. Спокойнее».
Он остановился в метре от меня.
«Ты пользовался методом?»
«Чего? Каким методом?» Он слегка вздохнул и...
«Я есмь круг, и круг есть я».
Я схватился за виски. «Как вы это делаете?»
«Шум можно использовать, Тодд. Если тебе хватит самодисциплины, и первый шаг к этому — метод».
«Я есмь круг, и круг есть я?»
«Так мы центрируемся», — кивнул он. «Настраиваем свой шум, взнуздываем его, берем под контроль. Мужчина, способный контролировать свой шум, обладает большими преимуществами».
Я вспомнил речевки, которые постоянно неслись из его дома в старом Прентистауне, и то, каким острым и страшным был его шум по сравнению с другими, и как он ощущался. Оружие. По ощущению, он был как оружие. «Что такое круг?» — спросил я.
«Твоя судьба, Тодд Хьюитт. Круг — это замкнутая система. Выйти из него невозможно, так что лучше не сопротивляйся».
«Я есмь круг, и круг есть я». Но на сей раз там, внутри, был и мой голос тоже.
«Мне столькому хотелось бы тебя научить», —
сказал он и ушел. Даже не попрощался. Я вышагивал вдоль стен нашей колокольни, глядя то на запад, на водопад, то на холм с зазубренной сверху, что к югу, то на восток, где лежал монастырь. Хотя его отсюда было не видно, только новый Прентистаун, попрятавшийся по домам, сгрудившийся вместе для тепла перед лицом холодной ночи. Она была где-то там. Минул месяц, а она так и не пришла. Цельный месяц и... Заткнись. Заткнись, едь твою едски шлепанный нытик. Я снова принялся мерить наши чердачи ногами. В бойнице нам понаставляли стекол, и нагреватель принесли, защищаться от осенней хмари. Еще новых одеял и лампу, и кучу одобренных начальством книг. Мэру Леджеру читать.
«И все равно тюрьма, а?» —
проговорил он у меня за спиной, опять с набитым ртом.
«Пора бы ему уже подыскать тебе местечко получше.
Пора бы уже всем перестать считать, что это нормально. Вот так читать меня день-деньской без спросу», — отрезал я, не оборачиваясь.
«Похоже, он хочет держать тебя подальше от города».
Он доел ужин, примерно половину от того, к чему он привык.
«От всех этих слухов».
«Каких еще слухов?» Спросить спросил, но мне, по правде, было не особенно интересно.
«Слухов про его власть над разумом нашего мэра, про оружие, сделанное из шума, про то, что он летать может. Наверняка уже и такие ходят».
Я не смотрел на него и шум держал под сурдинку. «Я есим круг», — подумал я, и поскорее заткнулся. Первая бухнула после полуночи. Бум! Я слегонца подскочил на матрасе, но и всего делов.
«Как думаешь, где это?»
— вопросил мэр Леджер со своего, тоже не торопясь вставать.
«К востоку»,
— отозвался я, глядя в темную пучину колокола над головой.
«Может, склад с провиантом?»
Мы подождали секунду-другую. Нынче всегда бывает пауза. Пока солдаты бегут к месту первой бомбы, ответ взрывает вторую. Бум!
Вот и она.
Мэр Леджер сел в постели и выглянул в окошко. Я тоже привстал.
Черт!
Выразился он. Что такое?
Кажись, это водокачка на реке. И чего? От того, что нам придется кипятить тебе каждую чертову чабум!
Изрядная вспышка заставила нас обоих шарахнуться от окон. В раме задребезжало стекло. Все огни в новом Прентистауне погасли. Все до последнего.
«Генераторная станция»,
— словно сам себе, не веря, воскликнул мэр Леджер.
«Ее же стерегут, не смыкая глаз. Как они до нее-то добраться смогли?»
«Не знаю», — пробормотал я. Желудок куда-то неприятно спикировал.
«Но это им дорого обойдется».
Мэр провел усталой рукой по лицу и покачал головой. Внизу завыли сирены, закричали солдаты.
«И чего они по-ихнему только добива?»
Пять крупных взрывов, один прямо за другим, так тряханули башню, что нас с ним повыбрасывало из постелей. Несколько стекол разлетелось вдребезги, внутрь, конечно, усыпав нас осколками и стеклянным порошком. Небо озарилось. С запада. Оно озарилось с запада. Облако дыма и пламени выстрелило так высоко над тюрьмами, словно какой-то великан там раздул мехи. Мэр Леджер рядом со мной тяжело задышал.
«Они это сделали», — пробормотал он. «Они все-таки это сделали».
«Они все-таки это сделали», — подумал и я. Они все-таки начали войну. И я ничего не могу поделать, и я не могу не думать, уж не она ли идет за мной.